Приветствую, дорогая церковь. Никогда я Библию не оставлю, потому что Библия является неисчерпаемым источником Божьей мудрости и знаний. И вот эти знания, они разительно отличаются от той мудрости и от того знания, которое предлагает нам этот мир. Давайте прочитаем с вами первое послание к Коринфянам, 1 глава, с 17 по 31 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа – Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом». Друзья, вот такое слово наставление Павел написал верующим в церкви города Коринфа. Эта церковь была довольно самодостаточна. Он говорит о ней, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Если бы нам представилась вот такая возможность побывать в этой церкви, то мы бы увидели атмосферу свободы, которая была в этой церкви. Мы бы увидели мощное проявление Духа Святого в духовных дарах, в исцелениях, в пророчествах. Мы бы смогли насладиться великолепными проповедями, потому что у них были прекрасные учителя. Финансовое состояние церкви тоже было на должном уровне. Церковь была крепка в богословии, и ортодоксально на практике она соблюдала традиции. Мы бы стали свидетелями большой свободы в самовыражении, в прославлении и поклонении Господу. Но вот несмотря на все это, мы можем видеть, что все-таки проблемы у церкви у этой были и довольно-таки серьезные. Имелись и разделения, имелось и уничижение ближнего, имелись конфликты, соперничество, гордость. И, конечно же, вот все вот это приводило к тому, что была и борьба за власть в этой церкви. Почему церковь, имеющая благодать Божию, обогащенная всем, как написано, всяким словом и всяким познанием, все-таки была заражена вот такими грехами? И здесь, наверное, стоит упомянуть о самом Коринфе как городе. Знаете, это достаточно большой город, который был расположен на пересечении очень двух важных торговых путей. Он разительно отличался от интеллектуальных Афин. И вот когда Павел пришел в этот город, он увидел его состояние, проникнутого вот духом материализма. По улицам ходили торговцы, купцы. Это и римляне, и греки, и евреи, и сирийцы. Все они пытались заработать. И вот, не имея никакой аристократии, кроме вот этих торговцев, продавцов, И никакой иной традиции, кроме зарабатывания денег и разврата, Коринф превратился в рассадник всех пороков. Даже было такое словечко о Коринфе, как коринфианствовать. То есть это означало вести порочную жизнь. И вот в этом городе находился храм богини любви. И вот половая распущенность для его жителей была обыденным делом. В этом городе был присущий такой дух конкуренции. Там проходили спортивные игры, истмские игры знаменитые, возможно, вы слышали. И вот этому городу был так вот присущий вот этот дух цинизма, стремлению к высшему какому-то социальному статусу, к славе, быть первым. И вот в таком месте, в таком городе находилась церковь города Коринфа. И, возможно, вот эта окружающая обстановка, она как-то влияла на внутреннюю жизнь церкви. У некоторых ее членов просматривался нездоровый интерес к мирской мудрости. Были те, кто утверждал, что они имеют какое-то, знаете, особое духовное знание, особые какие-то духовные дары. Некоторые считали себя уже духовно зрелыми, чего-то достигшими. И апостол Павел им говорит: посмотрите на меня и на служителей, с которыми он служил. Он говорит: мы пребываем в бесчестии, а вы уже пребываете в славе. И вот, чтобы чуть глубже посмотреть на ту ситуацию, о которой мы говорим, давайте еще раз прочитаем вот вторую половину отрывка, которую мы прочитали, это 20 и 23 стих. «Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей премудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еленов безумие». Иудеи и елены. Первые уже обладали определенной мудростью, как они считали, которую они получали из книг Ветхого Завета. И их, собственно, ничего больше не интересовало, как только чудеса, знамения и доказательства того, что Иисус есть Мессия. Вторые елены, напротив, искали мудрости, только эта мудрость была земная. И как мы понимаем, мудрость Божия и мудрость земная, она лежит абсолютно в разных плоскостях. И мы видим, что одни соблазнялись, другие в жизни Иисуса Христа, в проповеди Первой Церкви, не находили ничего стоящего. Она не несла какой-то мирской мудрости, она не несла величия, она не давала какой-то ценности, которая здесь, на земле, тебя бы превозносила. Вполне возможно, что некоторые христиане из церкви, знатные, богатые, мудрые, стали симпатизировать вот ценностям того мира, который их окружал, культуре успеха, мирской славе, какому-то статусу себя возвеличить, себя превознести. И в прочитанном нами отрывке Павел как бы объясняет и говорит, что приоритеты этого мира, они не имеют ничего общего с мудростью Божией. Для погибающих слово о кресте юродство есть. Безумие, пустота, ничего не значащее. Потому что все вот это не наполнено какими-то достижениями, какой-то значимостью в этой мире, в этом мире. Но для нас, верующих, крест Христов – это откровение настоящей силы. Он соделался для нас премудростью, праведностью и освящением. Вот это мы, церковь, имеем. За это нам нужно благодарить Бога сегодня. Потому что это единственная ценность в глазах Божьих. Этим нужно хвалиться. Чтобы было как написано: хвалящийся, хвались Богом. Хочется отметить, что этот стих не говорит нам, что мы не должны хвалиться. Хвалящийся, хвались Господом. Дорогие друзья, когда у нас появится желание чем-то похвалиться, оно у нас обязательно появится, потому что это присуще человеку – хвалиться. Хвалитесь Господом. и тем, что Он дарует. Слово «хвалиться», оно имеет несколько значений. Я хочу, чтобы мы вкратце на них посмотрели. Первое значение, вы знаете, оно выглядит слегка в отрицательном свете. Хвалиться, как хвастаться. То есть выставлять на показ какие-то свои достижения. Смотрите, какой я умный, какой я сильный. Сегодня человек хвастается тем, что у него есть. Но все это подводится к общему знаменателю. Смотрите, это все я. Это я сделал, этого я достиг. Хвалится, хвалится и хвалится. Как ребенок, но зачастую не говоря спасибо и не упоминая тому, кто тебе это дал. Поэтому в прочитанном нами стихе Господь упраздняет все значащее в этом мире. Мудрость века сего, силу этого мира, какую-то славу, богатство, положение. Все, чем сегодня человек может хвалиться, Господь это берет и унижает. Все это должно умереть для того, чтобы в сердце человека могли воскреснуть новые чувства, поднимающие нас к святому Богу, вводя в Его присутствие и наделяя нас Божьей премудростью, которая ведет к познанию Бога и к Его закону. Он наделяет нас Своей силою, силою Духа Святого, которая не уничижает и не уничтожает своего ближнего. Но эта сила, которую нам дает Бог, она дает нам силы побеждать этот мир с его страстями и похотями. Эта сила дает нам возможность быть свидетелями в этом мире то, что мы получили от Бога. Это праведность, освящение, искупление. Хвалиться – это хорошее состояние, просто грех, как и с другими чувствами человека, взял и все исказил. Но Господь с любовью направляет наши сердечные порывы на стези правды и говорит: когда вы вздумаете хвалиться, хвалитесь Господом и тем, что Он вам дает. И здесь мы видим второе значение вот этого слова «хвалиться». Это вот корень этого слова «хвала» или «хвалить». Хвалитесь Господом, потому что только Он достоин принять славу и честь, и силу, и премудрость, и крепость. Так говорят благословенные слова книги Откровения. И Давид восклицает: «Тебе, Боже, принадлежит слава на Сионе, и Тебе воздается обет». Дорогие друзья, наполняется ли наше сердце сегодня хвалой Богу? Хвалимся ли мы сегодня Господом как наивысшей ценностью в своей жизни? Восхищаемся ли мы им? Благодарим ли мы Его за то, что мы имеем в своей жизни? Воздаем ли мы Ему славу, ту, которой Он достоин? Готовы ли мы сегодня хвалиться теми чудесами и ответами на молитвы, которые Бог нам дарует? Или это наше духовное, личное такое пространство, с которым мы сегодня не готовы делиться ни с кем? Сегодня в продолжении нашей темы «Хвалиться Господом» я хотел, чтобы мы посмотрели на жизнь одного замечательного человека. Это царь израильский, которого звали Езекия. И сделали определенные выводы для себя. Вы знаете, история его жизни начинается такими словами. Вторая книга Паралипоменон, 29 глава, 2 стих. «И делал он угодное в очах Господних точно так же, как делал Давид, отец его». Езекия воцарился, когда ему было 25 лет, и царствовал он примерно около 29 лет. И царствование его сопровождалось большим успехом и благословением для народа израильского. Это время было особенным для народа Божьего. До него царствовал царь Ахаз, и о нем сказано, что он делал неугодное в очах Господних. Он развратил Иудею, тяжко грешил, раздражал Господа Бога. И вот в такое смутное время на арене появляется царь Езекия. Берет и поворачивает лицо израильского народа к Богу. И мы читаем 4 книга царств, 18 глава, с 5 по 7 стих. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него». И прилепился он к Господу и не отступал от него. и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. Когда воцарился царь Езекия, первое, что он сделал, он открыл двери дома Господня, возобновил служение, он собрал весь народ со всех колен Иудина в Иерусалим, и они совершили Пасху Господню, потому что они давно уже этого не делали. Он восстановил жертвоприношение, народ снова стал молиться, поклоняться и воспевать Господу. Он отменил высоты, разрубил статуи, уничтожил идолов. И далее мы читаем, что не было такого ни прежде него, ни после него. Прекрасный царь. Народ Божий вот во времена его царствования пережил особое духовное благословение и пробуждение. Но вот это время особого Божьего посещения не обошлось для Езекии, для народа Божьего без испытаний. В самый разгар вот этого прекрасного времени приходит царь Ассирийский и вступает в Иудею и осаждает ее. Конечно же, Езекия не в состоянии был ему противостоять. Положение было безвыходное, тяжелое, был голод, люди гибли. И написано: «Помолился Езекия Господу». Друзья, это прекрасные слова сегодня для нас. Давайте мы их запомним. «Помолился Езекия Господу». Помолился он, помолился пророк, молился весь народ, и Бог услышал их молитву. И сказано, что послал ангела своего и поразил царя Ассирийского, и они отступили от Иерусалима. Это было чудо. И в результате вот этого чуда царь Езекия возвеличился в глазах окружающих его народов. Ему приносили подарки, его благодарили, потому что вот это вот избавление, оно коснулось не только народа израильского, но также и малых народов, которые окружали. Они одновременно также избавились вот от этой проблемы. И в глазах окружающих людей он возвеличился. Ну, как говорит наша русская пословица, беда не приходит одна. И вот справившись вот с этим положением, нелегким положением, к Езекии приходит еще одно испытание. И мы читаем: «В те дни заболел Езекия, царь смертельный, и помолился Богу, и он услышал его». Вот чуть-чуть небольшая история этого второго испытания. Заболел Езекия смертельно. К нему приходит пророк Исаия и говорит: «Сделай завещание дому своему, потому что так говорит Господь, ты умрешь». Езекия выслушал пророка, отвернулся к стене и горько заплакал. И молился Богу, говоря: «Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И плакал Езекия сильно. И вот эта молитва, молитва мужа Божия, верного, преданного, была услышана Богом. И пророк еще не успел выйти за пределы города, как было к нему слово Господне: «Возвратись в город к Езекии и скажи владыке народа моего, что Господь услышал твою молитву, увидел твои слезы, и вот я тебя исцеляю, и в третий день ты пойдешь в дом Господень». Вот такую милость Господь явил верному своему слуге. Но и это еще не все. Езекия дерзнул просить себе знамения. Вот то, что вот эти слова пророка, они истины, и они действительно исполнятся. И Господь даже в этом пошел ему навстречу и через пророка предложил ему: выбирай себе знамения. Вот тени пройти на 10 ступеней вперед или отступить на 10 ступеней назад. Езекия размышлял, легко пройти тени на 10 ступеней вперед. Пусть эта тень вернется на 10 ступеней назад. Кто-то говорит, что вот эти 10 ступеней – это как 10 часов назад. Друзья, вы знаете, я не силен в астрофизике или астрономии, но можно сделать несколько заметок вот по этому поводу. Мы знаем, что Земля вращается вокруг Солнца, и она также вращается вокруг своей оси. И вот благодаря вот определенному положению предмета относительно Солнца вот появляется тень. Так вот, на 10 ступеней или на 10 часов назад, каким-то образом вот эта система перестроилась и поменяла свое движение. Как такое стало возможно? Написано, праведный муж помолился Богу. Друзья, это прекрасно. Когда мы знаем, что Господь слышит наши молитвы, когда Он слышит молитвы верных Ему людей, преданных Ему людей, и отвечает на эти молитвы. И ради них Он готов просто на невероятное. Слава Ему! Но вы знаете, Бог ничего не делает просто так. Он ничего не делает вот для того, чтобы просто нам было хорошо и весело. Или благоденствие, которое Он нам дарует, использовалось с нами для нашего, вы знаете, пустого наслаждения и удовлетворения наших земных похотей. И в случае с Езекией Господь хотел нечто большее, чем просто благоденствие последнего. Но ожиданием Божиим в данном случае не суждено было исполниться. И написано, но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его. После того, как произошло вот это великое чудо с исцелением и с вот этим знамением, весть о нем разлетелась по всей окрестности, вплоть до Вавилона. Об этом услышал вавилонский царь и посылает своих послов с подарками, говорит, сходите к Езекии, побеседуйте, разузнайте, как вообще такое могло было быть. И вот, когда эти послы пришли к этому царю, он взял их и повел показывать, какой у него прекрасный дом, какие у него богатства. Написано, что он показал абсолютно все, не осталось ничего, что он не показал бы. Похвалился. И вот приходит пророк и говорит, Езекия, Езекия, почему ты не рассказал, что с тобою Господь соделал? Почему ты не рассказал, какой я великий, что нет другого Бога, кроме меня, что только я есть? Единый и живой. У тебя была прекрасная возможность похвалиться мной, прославить меня, рассказать вот этим язычникам, не знающим меня, что я с тобой соделал, как я избавил тебя от руки царя ассирийского, потому что это не ты, вы были в осаде. Они не воевали. Ангел Господень Сашет решил все вопросы. Почему ты не рассказал о своей излечимой болезни? Почему ты не рассказал о своем исцелении? Почему ты не рассказал вот об этом знамении? Ты упустил такую прекрасную возможность засвидетельствовать об истинном Боге. Ты этого не сделал, потому что ты был занят собою, своей славой, своим величием, вот тем мирским, которое Бог берет и уничижает. И в стихе 17, 4 книга Царств, 20 глава, мы читаем приговор Господа. «Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь». И даже после этого Езекия остается на своем, и в 19 стихе он говорит, «И сказал Езекия пророку, благо слово Господне, которое ты изрек, да будет благосостояние в одни мои». Вот что, собственно, интересовало вот этого мужа Божьего в последние его дни. Друзья, как такое вообще могло случиться, что верный муж Божий оказался в таком состоянии? В 32 главе, 31 стих, 2 книга Паралипоменон, 2 часть стиха мы читаем, «Оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Друзья, какие страшные слова. «Оставил его Бог». Почему Бог так поступил? Разве было что-то в жизни Езекии неугодное в глазах Бога? Да нет, не было. Но Господь решил посмотреть, как он теперь поступит. Отходит в сторону и начинает наблюдать. Невероятные победы, обильные благословения, богатство. Что плохого в том вообще, чтобы показать гостям свой дом, если ты его сам построил, или какую-то вещь, которую ты заработал? Мы сегодня так делаем с вами. Ну, наверное, в том-то и дело, что это естественно и нормально для человека, но неприемлемо для Бога. Потому что человек, мы с вами смотрим на лицо, на что-то внешнее, как это выглядит, но Бог смотрит на сердце. И вот чтобы посмотреть на сердце Езекии, он берет и отходит в сторону. Вы знаете, многие из нас, не погружавшиеся в страшные грехи, могут подумать сегодня, что мы по своей природе все-таки намного лучше тех грешников, которые ходят вот там за забором. Вы знаете, мы лучше мыслями, мы лучше сердцем. Вы знаете, наша натура, наверное, она как-то поблагороднее чуть-чуть, что ли. Возможно, если сегодня из нас кому-то сказать, что без Бога мы можем совершать очень страшные поступки, то, наверное, многие из нас могут сказать, как ответил царь Азаил, царь сирийский, ему пророк, когда он еще не был царем, посмотрел на него и заплакал. Он говорит: «Я вижу, сколько ты зла совершишь против моего народа, как ты будешь убивать женщин и детей». И он говорит: «Что такое ты говоришь? Разве раб твой пес мертвый вообще, чтобы мог такое сделать, большое дело?» Что обнаруживается в сердце человека, когда оно без Бога? Возможно, в наших глазах то, что сделал царь Езекия, не является каким-то грехом или большим проступком, но в глазах Божиих это было преступлением. И, возможно, оно заключалось не в том, что он похвалился, а в том, что он упустил. Показывая свои богатства, Езекия присвоил славу, которая принадлежала Богу, себе. Возвеличил, превознес себя, тем самым унизил Бога, который ему все это дал. Зачем Бог сделал это чудо? Зачем продлил жизнь? А для того, чтобы через это ты возблагодарил Бога, воздал ему славу, им похвалился. Всем, кто окружает тебя, рассказал, какой он великий, но Езекия этого не сделал. Дорогие братья и сестры, зачастую этого не делаем и мы. Когда сегодня хвалимся высокими кабинетами, нужными знакомствами, положением, своим достижением, то, что мы имеем, но не говорим, кто это нам дал, то мы люди гордые. Мы сегодня многое у Бога просим. Просим для себя любимых, просим здоровья, просим исцеления, какое-то благосостояние. Для чего мы это просим? Быть может быть, Бог и не дает нам просимого лишь потому, что знает, что все это мы употребим лишь для наших вожделений. Потому что то, что ты уже сейчас имеешь, ты не используешь для славы Божией. Евангелие от Марка, 5 глава, 19 стих. Там описано деяние Иисуса Христа, когда Он исцелил бесноватого, и Он сказал ему следующие слова: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Дорогие друзья, в жизни каждого из нас Господь и сегодня творит чудеса. Он сегодня отвечает на наши молитвы, Он сегодня исцеляет, иногда даже меняет ход времени. И если мы этим не делимся, если мы этим не хвалимся, то мы люди гордые. Если мы не будем хвалиться Господним, мы будем хвалиться своим. Езекия не воздал Богу славу. Вы знаете, воздать Богу славу – это не просто сказать «слава Богу», мы так иногда делаем. Воздать славу Богу – это Его возвысить, это им похвалиться, это о Нем рассказать. Рассказать о том, что Бог с тобою сделал и что сотворил. Рассказать своей жизнью: смотрите, я знаю Бога, Бог знает меня. Мы любим друг друга, вот эта любовь изменила мою жизнь. И вот эта измененная жизнь есть свидетельство окружающим людям. И если мы так не поступаем, я опять скажу, что мы люди гордые. Друзья, что и для чего мы сегодня просим у Бога? Как-то я размышлял в этом направлении, ну, мои нужды, ведь Господь их знает. Какой смысл каждый раз о них напоминать? И как-то я попросил у Бога, говорю: Господи, дай мне возможность засвидетельствовать о Тебе. Ну, вот так, как я имею, чтобы меня не смущали какие-то посторонние люди, чтобы место было подходящее. И на следующий день я оказался наедине с одним человеком, у нас было определенное свободное время, и 2 часа от Адама до книги Откровения, как смог. Но это было благословенно, и я видел, как Господь ответил на мою молитву. Однажды, беседуя с другим человеком, я рассказал ему о том, что для меня значит Господь и вера в Него. Я привел пример из жизни своей семьи, рассказал о том чуде, которое Господь сотворил для нас. Я рассказал, что вера в Бога для меня – это не религия, это личное отношение с Господом. Это когда ты знаешь Господа, Господь знает тебя, и с Ним ты беседуешь. И вы знаете, результат был ошеломляющий. Я никогда не видел вообще такой реакции человека на свидетельство и на Слово Божие. Знаете, теперь моя молитва к Богу идет в этом русле. Если о чем-то рассказывать, о чем-то хвалиться, то хвались Господом. Господь отвечает на твои молитвы, хвались Господом. Господь благословляет тебя, рассказывая о Нем. Вот пусть вот эти вот примеры послужат не для хвастовства. Смотрите, как я умею. Нет. Но правильным вектором направления нашей хвалы. Дорогие друзья, вы давно просите у Бога исцеления или что-либо другое и не получаете? Я хочу дать вам один совет. Просите то, что вы просите, для того, чтобы явилась слава Божия. Нет, не для вас. Вот для тех окружающих, для тех неверующих людей. Просите и скажите Господу: Господи, вот это исцеление, оно для Тебя. Им я буду проповедовать, им я буду свидетельствовать, им я буду кричать, что Ты есть, Ты живой. Ты Господь, и нет другого, кроме Тебя. И исцеление Твое вскоре возрастет. Иди и расскажи, что соделал с Тобою Господь. Хвалящийся, хвались Господом. Ищите прежде Царствие Божие. Ищите Его для других. Вы Его уже имеете. Свидетельствуйте, рассказывайте о Нем, своей жизнью, и как Господь изменил вас, и как Господь вам отвечает, и что Он дарует. И тогда от Бога вы будете иметь похвалу. Аминь. Помолимся. Господи Боже, мы в этот час пришли в Дом Твой для того, чтобы Слово Твое, которое исходит от Тебя, которое, Господи, имеет мудрость не этого мира, но Твою, сходящую свыше с небес, Господи, поучала нас, чтобы она наставляла нас, Господь, чтобы ставила в правильное положение перед Тобою, Господь, чтобы мы не хвалились перед людьми, не хвалились перед Тобой вот тем земным, что мы имеем, Господь, но чтобы мы хвалились Тобою, Господи, тем, что Ты даруешь, тем благословением, которым Ты нас благословляешь, Господь. Наполни наше сердце, измени его, Господь, чтобы у нас появилось вот это желание свидетельствовать о Тебе с нашей измененной жизнью. Господь, благослови, чтобы порывы наших сердец, Господь, шли в этом направлении, Господь, чтобы слава Твоя здесь на земле была, как и на небе. Господь, благослови нас, чтобы мы стремились к горнему, к небесному, чтобы умерщвляли все земное для того, чтобы в нас могли воскреснуть Твои небесные чувства, которые Ты даруешь для нас, чтобы ценностью для нас был Иисус Христос и дарованное через Него нам прощение грехов, искупление, праведность и вера в Тебя. Господь, молимся Тебя. Услышь наши молитвы, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь.